В эфире радио «Эхо Кавказа».
Вы слушаете итоговую субботнюю информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа». Сегодня 27 апреля. В Цхинвале, Тбилиси, Сухуми 21 час, а в Праге 7 часов вечера. С вами в студии Александр Касаткин. Здравствуйте. Слушайте сегодня в нашей программе громкие заявления Бедзина и Иванишвили. Вахтанга Колбая обвинили в сотрудничестве с врагом. Паспортизация жителей Гальского района. Подробнее об этом слушайте в ближайшем часе нашего эфира или в любое время на сайте echokavkaza.com. Ну а сейчас традиционное время новостей с обзором международных событий из пражской студии Любовь Баматова.
В главных новостях: Южная Корея продолжает вывод своего персонала из промышленного региона Кесон, расположенного на территории Северной Кореи. В Исландии проводятся всеобщие выборы, в результате которых к власти могут вернуться правоцентристские партии. Комиссия по помилованию при президенте Украины отказалась помиловать экс-премьера Юлию Тимошенко. Южная Корея продолжает вывод своего персонала из промышленного региона Кесон, расположенного на территории Северной Кореи. Ожидается, что в течение дня границу пересекут 118 человек, а последние из остающихся на территории Северной Кореи 48 работников должны вернуться в Южную Корею в понедельник. Вывод южнокорейского персонала общей численностью 800 человек последовал за прекращением работы в Кесоне 53 тысяч северокорейцев. По распоряжению Пхеньяна и в связи с обострением напряженности между югом и севером, все они покинули предприятие Кесона. На территории промышленного комплекса Кесон работают более 100 корейских малых и средних компаний. С 2004 по 2011 годы они произвели одежды, посуду, часов и другой продукции на общую сумму 1 миллиард 700 миллионов долларов. В Исландии в субботу проводятся всеобщие выборы, в результате которых к власти могут вернуться правоцентристские партии, правившие страной до экономического кризиса. В планы этих партий входит отказ от намерения присоединить страну к Европейскому Союзу. По опросам общественного мнения, у партии независимости и прогрессивной партии больше сторонников, чем у правящего ныне социал-демократического альянса и лево-зеленого движения. Островное государство на севере Атлантического океана стало известно высоким жизненным уровнем. В октябре 2008 года исландские банки, обремененные долгами, обанкротились. Начался кризис, за преодоление которого взялись социал-демократы. За минувшие годы инфляция и безработица в стране, население которой составляет около 300 тысяч человек, снизилось. Однако остается немало компаний и частных предпринимателей, бизнес которых обременен долгами. Комиссия по помилованию при президенте Украины отказалась помиловать экс-премьера Юлию Тимошенко. Как сообщает пресс-служба президента, комиссия мотивирует свою позицию тем, что расследование всех уголовных дел в отношении Тимошенко пока не завершено. Однако окончательное решение за президентом Виктором Януковичем, заявил адвокат Тимошенко Александр Плохотнюк, отметив, что постановление комиссии носит рекомендательный характер. Экс-премьер и один из лидеров украинской оппозиции Юлия Тимошенко отбывает 7-летнее заключение по обвинению в превышении служебных полномочий. В январе этого года ей было предъявлено новое обвинение в организации убийства. Многие страны и Евросоюз-правозащитники считают, что уголовное преследование Тимошенко политически мотивировано.
Эхо Кавказа. Новости.
Новый премьер-министр Италии Энрико Летта представил в субботу состав нового правительства, переизбранному на второй срок президенту Джорджо Наполитано. После встречи с главой государства Летта сообщил, что вице-премьером будет Анджелина Альфано, секретарь партии экс-премьера Сильвия Берлускони. На пост министра экономики предложена кандидатура генерального директора Банка Италии Фабрицио Сакомани, а министром иностранных дел – может стать бывший член Европейской комиссии Эмма Бонино. Состав нового кабинета будет представлен парламенту в воскресенье утром. Ожидается, что его поддержат самые разные партии. Президент России Владимир Путин пообещал рассмотреть вопрос о изменении соглашения между Россией и Францией о усыновлении детей. Как сообщает ИТАР-ТАСС, возможный пересмотр существующих договоренностей связан с тем, что во Франции в апреле 2013 года были легализованы однополые браки. Вопрос о усыновлении во Франции российских детей подняла на заседании Президиума Совета законодателей глава Законодательного собрания Калининградской области Марина Аргеева. Путин присутствовал на этом заседании. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, также присутствовавшая на встрече, сообщила, что соответствующие изменения уже готовятся. На Красной площади в Москве в субботу были задержаны 27 оппозиционеров и гражданских активистов. Как сообщил Интерфаксу член бюро движения «Солидарность» Сергей Давидис, они устроили гуляние с белыми лентами в знак солидарности с задержанными по делу о беспорядках на Болотной площади 6 мая 2012 года. По словам Давидиса, среди задержанных есть активисты «Солидарности», в частности, Надежда Митюшкина и Денис Юдин. 27 апреля – день солидарности с Александром Маргулиным, одним из арестованных по болотному делу. По версии следствия, что он применил насилие к сотруднику ОМОН во время столкновения на Болотной, Маргулин остается под арестом до 6 августа. Он единственный кормилец семьи, у него двое детей и тяжело больная мать. Гражданская кампания в поддержку обвиняемых по болотному делу началась 7 апреля и завершится 6 мая. Каждый день посвящается одному из 27 обвиняемых. В городе Бенгази на востоке Ливии произошел взрыв около полицейского участка. Никто не пострадал, но зданию нанесен значительный ущерб. По данным полиции, бомба была заложена под одним из окон здания. Кто стоит за взрывом, пока неизвестно. Как правило, полиция возлагает вину за подобные акты насилия на исламских экстремистов. На днях в результате вооруженного нападения на другой полицейский участок в Бенгази из-под ареста бежали несколько задержанных. В 2011 году именно Бенгази стал колыбелью восстания против диктатора Муаммара Каддафи.
Из нашей студии с международными новостями была Любовь Баматова. О происходящем в регионе в кратком выпуске в середине часа, о других событиях дня на нашем сайте echokavkaza.com. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», итоговую информационно-аналитическую программу. С вами Александр Касаткин, и, как обычно, по субботам мы рассказываем о самом важном на прошедшей неделе. Вчера вечером премьер-министр Грузии Бедзина Иванишвили в интервью телекомпании «Руставидва» заявил, что не исключает того, что террористы, в том числе и исполнители бостонского теракта, могли проходить подготовку в Грузии, и результаты расследования инцидента в Лапанкурии могут быть шокирующими. Сегодня Михаил Саакашвили заявил, цитирую: «Я как президент с полной ответственностью заявляю, что Грузия не только никогда не участвовала в подготовке каких-либо террористов, но именно мы сделали все для того, чтобы Грузия была безопасным и ответственным членом международного сообщества». У нас на телефонной связи из Тбилиси политолог Гия Хуашвили. Гия, кто более убедителен в своей риторике, на ваш взгляд?
Понимаете, в чем дело? Я думаю, что Бедзина Иванишвили по очень простой причине. Если происходит на территории страны что-то, значит, неприятное для репутации государства, я думаю, что мы это должны не то что прятать, а в принципе все это изучать и давать определенную оценку. Заранее поднимать истерику со стороны Саакашвили, я думаю, что это как минимум неразумно. И в принципе, когда он протестует насчет таких дел, он этим как бы признается, что там на самом деле что-то было не так. Если там все было в порядке, зачем он поднимает эту шумиху? Раз. И когда он говорит, что это повредит грузинскому государству, тем самым он как бы косвенно признается в том, что там что-то на самом деле было не в порядке. Никто не настроен и не расположен действовать в ущерб того государства, которым руководит. Так что в принципе, я думаю, что в данном случае логически реакция Саакашвили была на самом деле абсолютно неадекватной. Бедзина Иванишвили сказал очень простую вещь, что там есть вопросы у прокуратуры. Вопрос был задан именно таким образом. Вот эти события лапанкурские мы помним. В принципе, он заранее ничего сказать не может. Есть, в общем, какие-то вопросы, и прокуратура, он не хочет опережать заключительное слово прокуратуры. Что в этом было такого, что нужно было поднимать истерику и говорить о каких-то государственных интересах, я не могу понять. Следствие есть следствие, при чем тут государственные интересы?
В той же беседе на Ростове-2 Иванишвили заявил, что в оборонной доктрине Грузии нет больше строгого упоминания России в качестве главной опасности страны. Между тем, сегодня министр обороны Грузии Иракли Алассани разъяснил, что, цитирую, «единственное, что было добавлено после согласования с премьером, новая реальность, тот прагматизм, который появился в нашей политике в отношении России, что начинается диалог по гуманитарно-торговым вопросам, дает маленькую надежду на то, что в перспективе возможно начало нормализации отношений между Россией и Грузией». Однако и Иванишвили уверен, что серьезных улучшений в отношениях между странами ждать пока не приходится. Гея, с чем, на ваш взгляд, связан такой пессимизм?
Дело в том, что касается доктрины, ослабления, если в доктрине, я небольшой специалист в этой области, но если в доктрине, Россия считалась основной опасностью, скажем так, для страны. Здесь можно смягчить на самом деле в некоторой степени, да, что-то. Но я в детали не могу вникнуть, потому что на самом деле не очень-то знаю, что как было и как сегодня, и в принципе недостаточно информирован. Что касается второго вопроса, на самом деле сейчас наши отношения довольно-таки низком уровне, нет дипломатических отношений, есть системные проблемы в смысле целостности грузинского государства, и здесь есть конфликт, да, прямой конфликт в понимании вообще, что происходило тогда, и, конечно же, сейчас найти формулу и назвать формулу улучшения отношений невозможно. Но если опять в динамике рассматривать все это и начать с чего-то, перспективу это дело имеет. Сказать, что сегодня же, завтра же можно достичь каких-то политических результатов, это на самом деле очень сложно. Надо пройти довольно-таки долгий путь. И этот путь, то есть хождение по этому пути начат, насколько я понимаю, есть определенный диалог налаживается. Какие-то интеграционные процессы и активность в экономике происходит, то есть развивается. Это первые шаги. Я настроен сам оптимистически, но сегодня говорить о некоем прорыве или о некой формуле дальнейших действий не приходится. Мы должны смотреть в динамике, как глобальная политика будет развиваться, как мы найдем точки соприкосновения, понимания интересов друг друга и так далее и тому подобное.
Спасибо, Гия. Напомню, что у нас на телефонной связи из Тбилиси был политолог Гия Хухашвили.
Эхо Кавказа.
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
В Батуми разгорелся скандал вокруг здания технологического университета. В 200-метровом небоскребе власти намерены вместо вуза разместить мэрию. Президент Грузии и оппозиция выступают категорически против. Рассказывает Тимур Кигурадзе.
Такого можно было ожидать только от талибов, выразил свое отношение к планам властей президент Грузии Михаил Саакашвили. Батумская мэрия уже собирается перебираться в здание недавно построенного американо-грузинского технологического университета. Президент в своем обращении на официальном сайте призвал оппонентов пересмотреть это решение и вернуть в батумский 200-метровый небоскреб вуз. Именно и только для этого, по его словам, и возводилось здание. В своем эмоциональном обращении Саакашвили сравнил грузинские власти с афганскими вандалами и вообще не скупился на крайне резкие оценки деятельности новых властей, разрушение будущего Грузии, нецивилизованность и реванш за годы строительства. Это уже не первый отклик главы государства на скандал вокруг батумского небоскреба. 3 дня назад Саакашвили, тоже не стесняясь в выражениях, так описал планы местных чиновников.
Понравилось ребятам здание. Они уже представляют, как переделают студенческие аудитории в кабинеты, заложат ногу за ногу и будут спокойно брать взятки.
Строительство здания технологического университета в Батуми так и не было завершено, но, несмотря на это, президент с помпой открыл его в сентябре прошлого года. Как сообщает батумский корреспондент «Радио Свобода» Наты Медаишвили, в день открытия в некоторые аудитории и кабинеты завезли мебель и оборудование, за столы и компьютеры усадили молодых людей. Спустя некоторое время технику и мебель из здания вывезли. Сейчас в относительно приличном состоянии находятся лишь первые 3 этажа небоскреба, остальные 35 нуждаются в завершении строительных работ, отделки, там не проложены коммуникации. В здании никого нет, кроме нескольких охранников, несущих дежурство круглые сутки. Михаил Саакашвили утверждал, что деньги на строительство университета должен был выделить американский фонд «Вызов тысячелетия». Однако в итоге были потрачены 40 миллионов лари из бюджета. Самое высокое на Южном Кавказе здание впечатляет не только размерами, но и архитектурой. Например, на самом верху расположено колесо обозрения. Небоскреб не может использоваться как учебное заведение, считает глава батумского самоуправления Иракли Чавлиишвили.
Это здание недоконченное, обычное дело для прежних властей. Оно результат пиара, и ему присвоили название университета. Насколько мне известно, в технологическом университете должны быть лаборатории, место для свободного передвижения студентов. В здании просто нет условий для всего этого.
Заместитель председателя Верховного Совета Аджарии Давид Бацитадзе обвинил президента Грузии во лжи. По словам вице-спикера, Саакашвили во время закладки здания не думал ни о каком университете. Президент слепо следовал своей идее фикс построить в Батуми как можно больше высотных зданий. Идея разместить в небоскребе вуз пришла к нему позже, уже ближе к открытию. Но приспособить узкое офисное здание к потребностям университета, который тоже существует только на уровне идеи, практически невозможно. По словам аджарских чиновников, переезд мэрии в новое здание может решить сразу несколько проблем. Разбросанные по всему городу городские службы будут работать под одной крышей по принципу одного окна. Здание не останется бессмысленным недостроем, поскольку поддержание ее в рабочем состоянии требует немалых расходов. Впрочем, как заметил министр экономики и регионального развития Давид Нормания, решение о переезде батумской мэрии окончательно не принято. Тимур Кегурадзе, Кавказа, Тбилиси.
Тему доверия новому грузинскому правительству в эфире с политологом Мариной Мусхелишвили обсудил главный редактор радио «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий.
Из Фейсбука, из разговоров со знакомыми, живущими в Грузии, у меня в последнее время складывается ощущение, оно не подкреплено статистическими данными, что в грузинском обществе растет разочарование премьер-министром, невнятностью его политики. И тут есть несколько линий, по которым это недовольство распространяется. Первая из них – это, ну, скажем так, люди недовольны темпами так называемого восстановления справедливости, и, наверное, это можно понять, потому что многие потеряли собственность, свободу, родину, работу, и они хотели бы, чтобы власть, ну, как-то более сурово обошлась с теми, кто виновен в их исковерканных судьбах. Что вы думаете?
Ну, во-первых, вы совершенно правы, что это не подтверждается статистикой. Даже, можно сказать, напротив, в последнее время были опубликованы результаты 2 статистических опросов, которые показали, что популярность грузинской мечты за последние месяцы даже незначительно выросла, и тенденции к уменьшению статистически нету. Но я согласна с вами, что... Безусловно, чувствуется определенное недовольство темпами того, что происходит и что меняется. Я бы сказала, что это недовольство будет расти, потому что с того момента, как национальное движение уже не является серьезной оппозицией грузинской мечты, все больше политика начинает касаться реальных социальных и экономических интересов тех или иных прослоек населения. Правительство постепенно начинает проводить такие реформы и принимать решения, которые задевают интересы людей. И спектр решений уже становится реально близок к населению, что неизбежно приведет к тому, что будут проигравшие, будут выигравшие, и начнется, я надеюсь, во всяком случае, трансформация противостояния между грузинской мечтой и национальным движением в трансформацию реальных социальных групп, социальных интересов и экономических, которая сделает политику более пестрой и более многообразной и, безусловно, приведет к тому, что поддержка грузинской мечты перестанет быть только фактором оппозиции грузинской мечты, национальное движение.
Хорошо, и я снова вернусь с вашего разрешения к личности премьер-министра, процитирую вам несколько отрывков из записи в «Живом журнале» замечательного грузинского блогера Бергмана. Вот он пишет об одной детали, по которой тоже можно судить о потенции бензина. На трассе из центра к его стекляшке на Тацминде надо проехать узкие древние, как наши тбилисские беззубые старушки, улочки Салалаки. По ним каждое утро бензин ездит в город и по ним же возвращается. Так вот, начиная от улицы Леонидзе и дальше по Иашвили и выше, все усеяно уличной торговлей. Вонючие люди в буквальном смысле стоят прямо на тротуарах, сидят на них. Везде овощи, фрукты, зелень, грязь. Где нет уличной торговли, там почти все усеяно собачьим дерьмом. В двориках стоят пьянчушки и выпивают. Если это его обычная родная среда, то и реагировать особо не должен, и не реагирует. Ничего реально, кроме упомянутого уже Миши, бензина пока не сдвинул с места и, боюсь, не сдвинет. Он типичный провинциальный грузин с комплексом неполноценности. Но это, конечно, очень резкая, очень резкая оценка. Тем не менее, да, упрекают Иванишвили в, ну, скажем так, манерах, которые, так сказать, не слишком изысканы, в том, что он привнес такой очень примитивный морализм в политику и так далее, и так далее. Вот есть, как вам кажется, изменение настроения именно образованного класса?
Ну, нет, я бы сказала, что такие оценки скорее идут от тех, кто раньше поддерживал национальное движение.
Нет. Бергман это тот человек, который в самые плохие годы не стеснялся, ну, в общем, гораздо более резко, нежели вот сейчас он высказался, критиковать Саакашвили. Так что он человек просто критикующий все и вся.
Ну, я понимаю, да, но больше всего, так сказать, вот таких оценок, такого типа оценок я слышу от людей, которые в предыдущие годы были более благосклонны к национальному движению, а сейчас, так сказать, обосновывают свою критику Бедина Иванишвили тем, что он недостаточно, так сказать, в глазах светский или, так сказать, несколько снобистское отношение к обществу вот у таких людей, как правило, бывает. Я, безусловно, могу сказать, что действительно недовольство тем, что медленные и недостаточные, так сказать, реформы проводятся во многих областях, это, безусловно, есть. Однако общество в целом находится больше, скорее, я бы сказала, в режиме ожидания, потому что действительно до последнего времени новые власти были довольно ограничены в своих возможностях действия реально теми ресурсами, которые у них есть. То есть надо учитывать, что для того, чтобы радикально и серьезно поменять ситуацию в стране, следует очень серьезные реформы провести государственных, так сказать, методов управления, государственных структур, кадровые изменения и так далее. Все это дается этой власти с большим трудом, надо сказать, что это действительно оказалось гораздо сложнее, чем людям, возможно, это представлялось в начале. Но никак нельзя сказать, что эти власти стоят на месте и ничего не делают. Просто многие, так сказать, оппоненты не хотели бы видеть, что реально действительно что-то меняется.
Марина, я снова с вашего, опять же, разрешения верну вас к личности Бензина Иванишвили. Скажите, вы сказали, общество находится в режиме ожидания. Вот конкретно от Иванишвили, как от лидера, чего он ожидает? Больше решительности или наоборот, вот эта мягкость, довольно странная со стороны, его устраивает после достаточно резкой манерой правления Саакашвили. Вот каких конкретных, личных, персональных качеств общество ожидает от сегодняшнего, ну, можно сказать, первого человека страны?
Я бы сказала, что его скорее критикуют противники, когда критикуют противники национального движения, парадоксально критикуют за то, что он не делает того же самого, что национальное движение. Он политик, по-видимому, склонный к терпеливости и эволюционности и не склонный к резким решениям. Вот это обществу трудно с этим смириться и трудно, так сказать, ждать, пока медленная эволюционная политика принесет свои плоды. Другой аспект, в котором хотелось бы видеть больше определенности, это более четкое дальнесрочное видение развития, а не краткосрочные перспективы. Более артикулированная политика во многих областях, которая на сегодняшний день недостаточно понятна населению. То есть людям хотелось бы более определенно видеть, что делает правительство в перспективе 5-6, я не знаю, нескольких лет, по крайней мере, чтобы, соответственно, планировать свои жизни. Вот в этом плане существует определенная, так сказать, недоговоренность, вызывающая недовольство.
С политологом Мариной Мусхелишвили беседовал главный редактор радио «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий.
«Эхо Кавказа».
В Верховном суде самопроглашенной Республики Южная Осетия 25 апреля начались слушания уголовного дела об убийстве бывшего начальника следственного управления Юго-Осетинской генпрокуратуры Роланда Читаева. Были опрошены первые свидетели. Рассказывает Жанна Тарханова.
По информации МВД Южной Осетии, Роланда Читаева похитили в Цхинвале вечером 9 июля прошлого года. На следующее утро его тело было обнаружено в селе Ванат. По данным следствия, Читаев был застрелен 2 выстрелами. Обвинение предъявлено сотруднику госохраны Артуру Агаеву и бывшему следователю генпрокуратуры Руслану Габараеву по 2 статьям Уголовного кодекса – похищение человека и посягательство на жизнь сотрудника органов следствия. Как мне стало известно, в уголовном деле отсутствует заключение судебно-медицинской экспертизы. Ее не проводили, и причина смерти Читаева следствием не установлена. Более того, распоряжение о проведении экспертизы никто не давал. Обвиняемые виновными себя не признают. Правоохранительные органы еще в июле прошлого года после ареста подозреваемых заявили, что они признали свою вину и что причиной убийства Читаева мог быть политический заказ. Но в ходе судебного разбирательства, как отмечают наблюдатели, эта версия может окончательно развалиться. Как рассказали мне на условиях анонимности, собеседники в правоохранительных органах и в проправительственных кругах, следователи не смогли добиться от подозреваемых признания, что они убили Читаева якобы по заказу чиновников из прежней властной команды, говорит ветеран силовых структур, кавалер ордена Уасамонга Гамлет Плиев. Цитата. «Политического подтекста не было. Имел место межличностный конфликт. Но попытки увязать это уголовное дело с обвинениями в адрес прежнего руководства нынешними властями кое-кто продолжает предпринимать». Конец цитаты. Опять источник, пожелавший остаться неизвестным, утверждает, что ничего примечательного в деле нет. Взаимные угрозы, шантаж, требования Читаева, чтобы Габараев оплатил ремонт подорванной неизвестными машины, принадлежащей семье Дзамбулата Тидеева, привели к тому, что отношения между Габараевым и Читаевым испортились окончательно. Можно было бы сказать, что убийство совершено на почве неприязненных отношений, и этим дело исчерпывается. Однако в истории есть одна интересная деталь, которая едва ли станет предметом рассмотрения судебного следствия. Как рассказали мои собеседники, в феврале прошлого года, когда Читаев вышел на пенсию и принимал участие в предвыборной кампании на стороне оппозиционного кандидата, у него дома прошел обыск. Среди сотрудников генпрокуратуры, проводивших обыск, был и Руслан Габараев. С Следователи якобы обнаружили у пенсионера компрометирующие материалы на разных высокопоставленных чиновников, в частности, заграничные счета конкретных лиц с указанием больших денежных сумм. Среди обладателей этих счетов называют и одного из самых близких Леониду Тибилову людей, фактически второго человека в Южной Осетии. Впоследствии Читаев потребовал от Габараева вернуть ему документы, однако тот заявил, что у него их уже нет. Сомнительно, чтобы тема компромата получила огласку на суде, учитывая вес фигуры, которая может пострадать в результате скандала. Однако в Южной Осетии многие посвящены в детали этой ситуации, и нынешний судебный процесс отнюдь не способствует упрочению репутации власти. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», субботнюю итоговую информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа». Сегодня 27 апреля. В Сухуми, Тбилиси и Цхинвале 21 час 30 минут, а в Праге половина восьмого. Как обычно в это время с региональными новостями, Любовь Баматова.
Находящийся с визитом в Вашингтоне президент Грузии Михаил Саакашвили встретился с вице-президентом США Джозефом Байденом. По информации администрации президента Грузии, стороны обсудили существующую ситуацию в Грузии и в целом регионе. Речь также шла о интеграции Грузии в евроатлантические структуры и грузино-американском соглашении о свободной торговле. Вице-президент США особо отметил те успехи, которые Грузия достигла в последние годы по части развития демократии, экономической стабильности и государственного строительства. Джозеф Байден поблагодарил президента Грузии как за вклад, внесенный в развитие грузинской демократии, так и за активное сотрудничество, которое сложилось между двумя странами в направлении международной борьбы с терроризмом, цитирует заявление администрации президента Грузии Интерпресс Ньюс. Президент Грузии Михаил Саакашвили с полной ответственностью заявляет, что Грузия никогда не принимала участия в подготовке террористов. Об этом президент заявил в ходе своего визита в США, комментируя вчерашнее заявление премьер-министра о том, что имеются серьезные подозрения в связях прежней власти с террористами. Премьер также не исключил возможную связь бостонского террориста Тамерлана Царнаева с Грузией, передает «Грузия онлайн». Премьер-министр вчера сделал много заявлений, и отвечать на все не собираюсь, так как большинство из них не содержали и доли правды. Я, как президент, с полной ответственностью заявляю, что Грузия не только никогда не участвовала в подготовке каких-либо террористов, но именно мы сделали все для того, чтобы Грузия была безопасным и ответственным членом международного сообщества, заявил президент. Возможно, национальное движение потребует аннулирования результатов промежуточных парламентских выборов на нескольких избирательных участках Самтреде и Багдаде. Об этом заявил руководитель штаба национального движения Автандил Стуруа и член этой партии Гия Тевдарадзе. В частности, они сообщили о нескольких нарушениях, выявленных в процессе голосования, которые, по их словам, свидетельствуют о попытке властей фальсифицировать результаты выборов. К заявлению представителей национального движения, нарушения в основном касаются процесса маркирования и переносных урн. Как было отмечено, к этому времени написано до 20 жалоб.
С региональными новостями была Любовь Баматова. О других событиях на нашем сайте эхокавказа.ком.
Следите за новостями на нашем сайте эхокавказа.ком.
Партия «Демократическое движение. Единая Грузия» намерена подать судебный иск против президента Михаила Саакашвили. Активистов партии, которую возглавляет Нино Бурджанадзе, вывело из себя заявление главы государства, обвинившего их в коллаборационизме. Саакашвили отказался утверждать на пост главы правительства Абхазии в изгнании члена партии Вахтанга Калбая, обвинив его в сотрудничестве с врагом, рассказывает Нона Суварян.
Об иске демократического движения «Единая Грузия» в отношении президента рассказал исполняющий обязанности главы правительства Республики Абхазия Вахтан Колбая.
Обвинение в коллаборационизме тяжелое. Здесь нужны веские основания. Если их нет, то должен ответить тот, кто обвиняет партию в целом и в частности меня.
В адресованном вчера Верховному Совету Абхазии в изгнании письме Саакашвили говорится, что Колбая примкнул к силе, которая действует вопреки национальности. национальным интересам Грузии.
Эта группа, как известно, обвиняет Грузию в начале войны 2008 года и не раз ставила суверенитет Грузии под удар путем прямого сотрудничества с Владимиром Путиным после оккупации 2008 года. Сейчас Грузии, особенно беженцам в легитимной власти Абхазии, нужны не коллаборационисты, а твердые защитники деоккупации и независимости Грузии.
Кулбаев в ответ предъявил претензии президенту. По его словам, Саакашвили завел Грузию на абхазский конфликт в тупик и за это должен понести ответственность. Обстановка вокруг новой кандидатуры на пост главы абхазского правительства в изгнании начала накаляться после заявления об отставке экс-главы Георги Барамия. Глава Республиканского Верховного Совета в изгнании Гия Гвазава вспоминает, что кроме Колбая на этот момент других кандидатов на освободившуюся должность не было вообще, они появились позже.
Мы попросили Вахтанга Колбая временно исполнять обязанности. Мы уже встретились с двумя другими кандидатами, Далилой Харава и Георги Шервашидзе. Сейчас, после беседы с президентом, мы решим, что и как сделать. Но все должны знать, что окончательное решение останется за Верховным Советом Абхазии.
Вместе с тем Гвазава подчеркнул, что для него заявление Саакашвили о Колбае неприемлемо. Назначение Колбая даже исполняющим обязанности главы правительства в изгнании с самого начала породило конфликтную ситуацию. Против этого решения выступила группа беженцев, которой не понравилось, что госминистр по вопросам реинтеграции Паата Закарияшвили назвал кандидатуру Колбая наиболее подходящей. Политолог Ника Читадзе считает сомнения президента в отношении Колбая обоснованными. Читадзе воспринимает его как ставленника власти.
Несмотря на то, что в свое время Колбая был зампредседателем Верховного Совета Абхазской Автономной Республики, все равно возникает вопрос, почему именно он является кандидатом от правящей силы. Ведь можно выбрать кого-то другого, у кого также были контакты с абхазами, но сегодня этот человек придерживается национальных интересов.
Читадзе отмечает, что Колбая стал не первым кандидатом на правительственную должность от партии Бурджанадзе, который оказался в рядах правящей коалиции «Грузинская мечта». По мнению политолога, премьер-министр Бидзина Иванишвили таким образом пытается сбалансировать проевропейскую и пророссийскую политику коалиции. Конфликтолог Георгий Хуцишвили ситуацию вокруг Колбая назвал искусственно созданной.
Президент в данном случае ведет себя в несоответствии со здравым смыслом. В данном случае работают стереотипы. То, что Вахтанг Колбая входит партию, которую возглавляет Нино Бурджанадзе, абсолютно не мешает тому, чтобы он проводил в жизнь намеченную госполитику.
Как заявил на сегодняшней пресс-конференции, Вахтанг Колбая, используя свои связи, он сделает все для того, чтобы убедить абхазов в том, что со стороны Грузии им ничего не угрожает. Но на Суварянах и Кавказ от Тбилиси.
25 апреля исполнился ровно год со дня, когда руководство самопроглашенной Республики Абхазия объявило главу Европейской миссии наблюдателей Анджея Цышкевича нежелательной персоной. Это решение привело к прекращению гальских встреч в рамках механизма по предотвращению инцидентов и реагированию на них. Рассказывает Олеся Вартанян.
Уже год Анджей Тышкевич старательно избегает вопросом о том, какая кошка пробежала между ним и главой МИД де-факто Республики Абхазия Вячеславом Чирикба. Неделю назад, после очередной встречи в Эргнете, услышав, что репортера интересует эта щепетильная тема, глава миссии наблюдателей быстро зашагал в сторону своего служебного автомобиля.
Можно про гальские встречи я хотел бы вам сказать?
Спасибо, я ничего нового не имею.
Чтобы год сказать. Уже не проводится. Да. Есть какие-то надежды?
Надежды есть.
Нервно бросил Тышкевич, сел в машину, которая быстро двинулась в сторону Тбилиси. Ровно год назад он стал первым зарубежным дипломатом, которого Сухуми объявил персоной нон-грата. Руководство де-факто республики оскорбило безразличие Тышкевича к горячей теме того времени – убийством в Гальском районе, которым, как утверждали абхазские правоохранительные органы, были причастны грузинские спецслужбы. Запрет Тышкевичу на въезд в Абхазию исключил возможность проведения встреч в Гале в рамках механизма по предотвращению и реагированию на инциденты. Представители Евросоюза и грузинская сторона тогда категорически отказались проводить встречи без главы миссии наблюдателей. Спустя год позиция Тбилиси осталась прежней. Новые грузинские власти делают все те же заявления, что и их предшественники.
Мы не хотим допустить прецедент, чтобы из-за навязчивых идей и личных предпочтений, кто-то мне, допустим, сильно не нравится, люди отказывались садиться за стол переговоров.
Сказал во время своей последней пресс-конференции министр по вопросам реинтеграции Паата Закарияшвили. Сухуми такое положение вещей не особо беспокоит. беспокоит. Вячеслав Щериба сообщил, что за последние месяцы криминогенная ситуация в Гальском районе заметно улучшилась. Несколько месяцев назад руководство де-факто республики усилило контроль в приграничных селах.
Такой парадокс, что вот МПРИ не работает у нас, да, в Гальском районе, а ситуация улучшается. То есть прямой связи между присутствием этих механизма и безопасности нету, как получается.
Усмехается Щерикба. Несмотря на это, абхазский дипломат выражает надежду, что гальские встречи будут возобновлены. Это случится после того, как кто-то сменит Ишкевича на посту главы миссии наблюдателей ЕС, продолжает отстаивать свою позицию Щерикба.
Единственное пожелание к тому, кто будет назначать, если будет, но чтобы все-таки был дипломатический, потому что работа дипломатическая, а не военная чисто. Поэтому здесь очень важно иметь такое понимание тонкости дипломатии.
Для справки, Анджей Тышкевич – генерал в отставке. Другой сопредседатель гальских встреч, спецпредставитель генсека ООН Антти Туронен, подтверждает, что ситуация в приграничных селах заметно улучшилась. А когда возникают проблемы, стороны довольно быстро разрешают их с помощью горячей телефонной линии.
Но, с другой стороны, этот механизм был создан еще и для того, чтобы представители местных правоохранительных органов со всех сторон имели возможность поддерживать постоянный контакт. За последнее время произошли серьезные изменения на обоих берегах реки Ингури. К власти пришли новые люди.
Говорит Турунен. С осени прошлого года представитель генсека ООН пытается уговорить стороны возобновить встречи без глав делегаций на уровне представителей местных правоохранительных органов и экспертов. Такой вариант мог бы позволить обойти вопрос присутствия Тышкевича за столом переговоров. Однако это устраивает Сухуми, но никак не Тбилиси.
Пока по этому вопросу нет консенсуса, но я продолжаю надеяться, что прагматизм одержит победу, и мы сумеем в том или ином виде возобновить работу.
Это были слова спецпредставителя генсека ООН Антти Турунена. Олеся Вартанян, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Продолжаем гальскую тему, но уже в другом ключе. Паспортизация жителей Гальского района вновь стала одной из острых политических тем в самопроглашенной республике Абхазия. С подробностями Виталий Шария.
Последние дни в абхазском обществе вновь активизировалась дискуссия вокруг проблемы паспортизации гальцев. На очередном витке внимание к проблеме привлекли два последовавшие один за другим текста, распространенные обснепрессом, вскоре после того, как вопрос был обсужден на закрытом для прессы заседании в парламенте. В заявлении Республиканской политической партии «Форум народного единства Абхазии» говорится о том, что из 53 тысяч паспортов, выданных в трех районах Восточной Абхазии, Гальском, Ткварчальском и Ачимчирском, грузинское население получило 24 тысяч. При этом около 50% грузинского населения Восточной Абхазии пока еще не паспортизировано. Однако в последнее время процесс идет при грубом игнорировании требований законодательства и особенно в части положения статьи 6 Закона Республики Абхазия о гражданстве, предусматривающей для граждан Абхазии возможность наличия в качестве второго гражданства только Российской Федерации. Министр внутренних дел республики Отар Хеция мгновенно отреагировал комментарием, в котором не согласился с тем, что грузинскому населению трех районов Восточной Абхазии гражданство страны предоставлено с нарушением законодательных процедур. В пакет документов для получения гражданства обязательно входит письменный отказ от грузинского гражданства. Однако они не могут представить бумагу из Минюста Грузии, поскольку это им грозит арестом. Хеция не исключает, что, отказавшись письменно от гражданства Грузии, кто-то из них продолжает оставаться гражданином Грузии, но у абхазских властей нет подтверждения этого. В обществе, в частности в блогосфере, при обсуждении этих текстов, как и следовало ожидать, столкнулись два подхода к данной проблеме, давно существующие в Абхазии. Первый из них я бы назвал основанным на общечеловеческих ценностях. Другой подход назовем патриотическим. При этом надо уточнить, сторонников заявления форума тревожит не само по себе количество грузин, получивших абхазские паспорта, а то, что, на их взгляд, растет пятая колонна среди граждан Абхазии, поскольку все или почти все эти люди сохраняют грузинское гражданство. А с точки зрения руководства и народа Республики Абхазия, Грузия – это другое государство, которое упорно отказывается подписывать с Абхазией мирный договор и таким образом остается с ней в состоянии войны. Может быть, действительно сделать так, как предлагает оппозиция, до полномасштабного грузино-абхазского урегулирования, ввести для тех, кто не представил достаточных доказательств своего отказа от грузинского гражданства, не гражданства и паспорта Республики Абхазия, а вид на жительство в нашей республике, чтобы у них были все те же права, как и у остальных, кроме избирательного. А действующая власть в таком случае избавилась бы от постоянных подозрений в свой адрес в том, что она манипулирует гальцами в собственных внутриполитических целях. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
В самопроглашенной республике Южная Осетия Генеральная прокуратура продолжает расследование фактов коррупции при освоении российской финансовой помощи. К более чем трем десяткам уголовных дел, возбужденных с лета 2012 года, на днях добавилось еще три. Рассказывает Мурат Гукимухов.
В Южной Осетии Генпрокуратура отрапортовала о возбуждении еще трех уголовных дел по фактам разворовывания российской помощи. Судя по именам фигурантов, мелкая сошка, подрядчики или даже субподрядные организации, выполнявшие строительные работы в республике. Если честно, мне их даже жаль. Я сам когда-то трудился в строительном бизнесе и помню, на каких условиях строители получают подряды. На плечи строителя ложится обязанность зарыть в землю злоупотребление целой цепочки бюрократов, начиная с откатов федеральных чиновникам, заканчивая последним звеном – чиновникам, непосредственно заключающим подрядный договор. В итоге строителю достаются жалкие крохи и ответственность за миллионы. В этой ситуации преследование строителей без привлечения к ответственности высшего звена управленцев превращаются в охоту на стрелочника. В Цхинвале по поводу перспектив уголовного преследования в отношении местных тяжеловесов относятся скептически. Говорят, что расследование сталкивается с лоббированием на местном уровне. Это одна из издержек правительства народного согласия, где собралось слишком много групп влияния, и каждая крышует своих. Поэтому и преследовать можно только сирот, тех, чья судьба безразлична местным группам влияния. Главный редактор интернет-издания «Вестник Кавказа» Алексей Власов говорит, что и добраться до российских кураторов Южной Осетии тоже вряд ли получится.
Есть какие-то сигналы о наличии доказательств в отношении неких неназванных чиновников, работавших в этой системе 2-3 года назад. Но я не думаю, что дамоклов меч уже висит настолько очевидно, что люди прямо так нервничают. Ну, как я понимаю, там речь идет о каких-то финансово-хозяйственных нарушениях в основном. И, в общем-то, все понятно, что это как философская притча, стакан или наполовину полный, наполовину пуст. Поэтому ничего еще не предрешено, я так думаю. Но если что-то и будет, то не раньше осени, даже, может быть, начало зимы 2013 года. Не будем портить людям праздник.
А может быть, вообще это все работа в стол?
Вариант тоже возможен. Но вы знаете, очень же часто такое происходило в российских регионах. Это же ведь еще и своего рода такой способ приструнить чиновников и заставить их работать активнее. Если люди знают, что начинается очередная кампания по искоренению, по борьбе, с чем бы то ни было, но на какое-то время чиновники смобилизуются.
Возникает вопрос, тогда к чему все это? Зачем сажать исполнителей, если организаторы коррупционных схем останутся при своих? По мнению российского журналиста Евгения Крутикова, борьба с коррупцией в Южной Осетии – это образ жизни, на который обречена администрация республики. Причин тому много, считает эксперт. Это и дефицит легитимности, потому что избрание Тибилова состоялось после незаконной отмены выборов, на которых победила Алла Джиоева. Это и устойчивый запрос в обществе на торжество справедливости в отношении чиновников, разворовавших их деньги. И, наконец, борьба с коррупцией – это способ отвлечь людей от собственной инертности, неспособности к позитивным преобразованиям. Говорит Евгений Крутиков.
Во-первых, это, конечно же, способ легитимизации себя во власти и власти как таковой. Поскольку без перенаправления общественного внимания, общественного возмущения на отдельно взятых коррупционеров, выжить эта власть не в состоянии. А коррупционеры-то они должны быть конкретными, их должно быть видно. Это с одной стороны. С другой стороны, правительство в нынешнем виде имеет несколько центров влияния внутри себя. И, безусловно, что каждый из этих центров хотел бы получить больше власти, хотел бы перетянуть на себя как можно большее количество денег. Соответственно, ищутся коррупционеры среди потенциальных конкурентов. Это еще один из методов легитимизации себя во власти.
Этой весной, как уже много лет подряд, миссия Международного комитета Красного Креста в Южной Осетии проводит работу по оказанию помощи малообеспеченным многодетным семьям. Каждый год Красный Крест помогает людям по-разному. Иногда раздают посадочный материал, чтобы семья посадила огород и хоть как-то свела концы с концами. Другим, по желанию, помогают организовать маленькое производство. Миссия, безусловно, благородная. Но поневоле закипают мозги, когда понимаешь, что Красный Крест подкармливает не умирающих с голоду жителей Восточной Африки, а граждан республики, куда было инвестировано 34 миллиарда рублей при численности населения около 30 тысяч человек. То есть больше, чем по миллиону на брата. Мурат Букимухов, специально для «Эхо Кавказа».
Из-за тяжелого материального положения многие семьи в Грузии сегодня не в состоянии следовать одной из самых чтимых на Кавказе традиций – обеспечить достойную старость своим родителям. Кроме этого, есть люди, которые в старости остались без родственников и попечителей. Наш тбилисский корреспондент поинтересовалась, как государство опекает таких социально незащищенных пенсионеров. Рубрику «Городской репортаж» подготовила Мзия Парисяшвили.
Трехэтажное советское здание в спальном районе Тбилиси-Темка. Здесь уже много лет находится пансионат для пожилых людей. Его постояльцам обеспечен пожизненный уход и относительно беззаботная жизнь. Наверное, многим пожилым людям в Грузии пансионат покажется райским местом. Осматривая широкий вестибюль в конце коридора, замечаю взявшуюся за руки воркующую парочку. Это 75-летняя Рима и 89-летний Шота. Они охотно приглашают к себе в комнату. Это такая миниатюрная однушка. Оказалось, что, несмотря на пожилой возраст, семья у них молодая.
Это комната его. Он женился на меня. Это второй муж у меня. Наша свадьба была в 2011 году, 22 ноября. Может быть, увидели этот... По телевизору и в журнале, в газетах.
Вы здесь познакомились и полюбились?
Здесь познакомились, и здесь похитил он меня. Вот, пожалуйста, корт.
Свадьба. Вот наши свадебные фотографии в газетах, перебивает жену Шота и показывает на стену, где висят вырезки из газет, помещенные в отдельную рамку. Тут же на стене множество старых фотографий, а также разные фигурки птиц и прочие безделушки. Их мастерит сам Шота. Пара явно не хочет говорить о прошлом. В отличие от многих стариков, любящих поговорить о былом, Рима и Шота охотнее рассказывают о том, как хорошо им здесь и сейчас. Слушая их нескончаемые разговоры, убеждаюсь еще раз в истине, что счастливые часовни наблюдают. Директор пансионата Дариджан Томадзе предлагает познакомиться и с другими постояльцами. Энергично шагая по коридору, Дариджан рассказывает, что в пансионате 106 постояльцев, из них 22 уже лежачих. В это время по коридору пробегает уборщица. Вслед за ней сотрудница в белом халате с передвижным столиком. Она несет завтрак тем, кто не может добраться до столовой. Везде чисто и тепло. Персоналу приходится очень много трудиться, жалуется Дариджан. В здании площадью 12 тысяч квадратных метров работает всего 5 уборщиц. И вообще персонал очень маленький и зарплаты низкие. Но Минздрав обещает увеличить штат. И скоро начнется ремонт. Дариджан надеется, что наконец-то проведут центральное отопление. Пока все комнаты обогреваются электрическими радиаторами. И горячую воду. Сделают больше индивидуальных комнат. Но больше всего директор пансионата ждет реакции министра финансов Нудара Хадури на ее письмо.
В Грузии последние 2 года действует очень плохой закон. Суммы, отправляемые на гуманитарную помощь и пожертвования, не освобождаются от налога на прибыль, а облагаются по ставке 30,25%. Это у многих компаний отбивает всякую охоту заниматься благотворительностью. Считаю, что представители бизнеса должны освобождаться от налога, если они помогают бенефициарам, находящимся полностью на попечении государства.
Дариджан, впрочем, спешит добавить, что между не без добрых людей, и многие оказывают пансионату посильную помощь. Вот наша красивая бабушка Анна. Заходя в комнату, говорит директор пансионата. Анна – самая пожилая местная жительница, ей 95 лет, ветеран труда, врач высшей категории, начавшая свою карьеру в далеких 40-х годах прошлого века. На память Анна не жалуется, спокойно и сдержанно она рассказывает о своем прошлом, о своих детях, внуках, правнуках. Лишь когда Анна рассказывает, почему решила уйти из своей большой и благополучной семьи, ее голос вздрагивает.
Никому не желаю такого. За 1 месяц я похоронила обоих детей. Я несчастная мать. Мои внуки души во мне не чаяли, но у них большая семья. Мне хотелось закрыться в своей скорлупе, поплакать. А там дети. Они расстраивались. К тому же всегда было многолюдно. Я не смогла это вынести.
Анна персональный пенсионер. Таких в Грузии осталось мало. После перехода на рыночную экономику в Грузии практически исчезло понятие трудового стажа. Достигнув пенсионного возраста, все граждане получают фактически одинаковую пенсию. И сейчас пансионат стал пристанищем для нуждающихся. Но в свое время, в 1980 году, он был построен специально для людей, которые внесли особый вклад в науку, культуру, были общественными или партийными деятелями. Об истории пансионата, об известных людях, которые здесь провели свои последние годы, знает все Мурман. Бывший журналист даже хочет издать книгу о них. Когда пансионат был всесоюзного, а потом республиканского значения, поселиться здесь было честью. Сейчас попасть сюда тоже многие желают, но уже по другой причине, из-за безысходности, говорит Мурман.
Тяжелые социальные условия меня вынудили поселиться здесь. Вот так получилось. Долго работал журналистом, потом в системе социальной защиты помогал другим социально незащищенным. А потом и сам оказался им. Но я не жалуюсь. Судьба распорядилась так, что живу там, где до меня жили очень интересные люди.
Он так не любит говорить о своих заслугах, перебивает Мурмана его супруга Тамара. Все это время она сидела молча, умиленно смотря на мужа. Тамара говорит, что они часто устраивают литературные вечера и другие культурные мероприятия. Желая перевести разговор на другую тему, смущенный похвалами, Мурман сказал: «Вы знаете, а у нас есть золотая рыбка», и показал на маленький аквариум у окна. Тамара поняла намек и начал рассказывать о чудесах, совершенных рыбкой.
Когда Мурман болел и лежал в больнице почти месяц, он перенес сложную операцию. Она очень загрустила, она практически не шевелилась. Мы словно вместе ждали выздоровления Мурмана. А когда он вернулся и вновь стал кормить ее, рыбка ожила, даже стала танцевать.
Пара предлагает вместо них сфотографировать золотую рыбку. На мой вопрос, какое еще желание им хотелось бы, чтобы золотая рыбка исполнила, Тамара улыбнулась, нежно посмотрела на мужа, но промолчала. «Наверное, как в сказке. Жили они долго и умерли в один день», — подумала я, выходя из комнаты. Уже на выходе из заведения меня остановила женщина и, отводя взгляд, спросила: «Здесь находится пансионат для престарелых?» Я вспомнила слова директора Дараджана Томадзе: 200 пенсионеров ждут своей очереди, чтобы попасть сюда. Зия Парис Ишули, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Приусадебные участки в Южной Осетии некогда славились прекрасными фруктами, но затем, в силу различных причин, оказались заброшенными. В последнее время многие цхинвальцы пытаются возродить фруктовые сады, но сталкиваются с множеством проблем. За этим процессом наблюдала Ирина Келехсаева.
2 года назад моя семья вселилась в новый дом. За домом располагался большой приусадебный участок, который мы тут же решили обустраивать. Купили десяток саженцев фруктовых деревьев, разбили цветник и каждое утро мечтали, что когда-нибудь будем выходить во дворик и собирать выращенные своими руками фрукты. Постепенно и соседи начали обживать свои огороды. Мы даже вступили в негласное соревнование. У кого участок более ухоженный, зелень на грядках гуще и зеленее, персик ярче по весне, растут ли помидоры с огурцами. С первыми теплыми днями все дружно выбирались на огороды, обменивались необходимой информацией. Подобную картину сегодня можно наблюдать по всему Цхинвалу. Целыми семьями горожане, вооружившись лопатами и граблями, сажают виноград, сливу, конечно, розы и неприхотливую петунию. До августа 2008 года город исправно снабжали фруктами, овощами и зеленью жителей соседних грузинских деревень. Продавали за копейки, что позволяло цхинвальцам почти круглый год наслаждаться вкусом настоящих, непластилиновых помидоров или яблок разнообразнейших сортов. В результате южане забросили свои участки, пришли в упадок фруктовые сады, которыми когда-то славилась Южная Осетия. А зачем что-то выращивать, горбатиться, если все можно купить? После августовской войны, когда закрылись границы с Грузией, цхинвальский рынок оккупировали картошкой из Египта и редис из Израиля. Овощи и фрукты, лишенные привычного натурального вкуса, приходилось покупать по немыслимым ценам. И вот, вспомнив, что и у нас есть живая земля под ногами, мы сделали воистину поразительное открытие. Все это мы можем вырастить сами. В этом году, уже самой ранней весной, невозможно было найти навоз, без которого огород не огород. Мои 2-месячные хлопоты неожиданно завершились успехом. Нам удалось найти поставщика этого чудесного удобрения из Наурского района. Грузовая машина обошлась в 5000 рублей. Прекрасные навозные пирамидки выросли и на лужайках моих соседей. Удар по семейному бюджету, конечно, ощутимый, зато урожай выйдет отменным. Ажиотаж в цветочных магазинах. Не так просто купить расхватываемые, как горячие пирожки, саженцы, рассаду цветов или семена. Владельцы небольших магазинчиков, увидев, что город захвачен новой модой на огород, начали мгновенно расширять ассортимент. Теперь схинвальцы могут похвастаться смородиной на своих участках, клубникой, сливами и абрикосами диковинных заморских сортов. Раньше горожане имели участки за городом, но зачастую весь урожай с грядок исчезал, не успев даже дозреть. Поэтому от удаленных плантаций люди отказались, обзаведясь повсеместно огородами, находящимися в пределах видимости. Даже обитатели многоэтажек начали захватывать драгоценные клочки земли перед своими домами. В хорошую погоду часто можно увидеть, как они обрабатывают микроскопические грядки с таким рвением, как будто от урожая зависит выживание их семей. Новая мода, по моим наблюдениям, распространяется среди горожан подобно лесному пожару. И это для Южной Осетии хороший знак. Южане вспомнили о земле. И даже если Цхинвалу так никогда не суждено превратиться в город-сад, как обещали отцы-основатели, маленькие фруктовые рощи во дворах и аккуратные пижонские огороды вполне могут стать его визитной карточкой. Ирина Келексаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Вы слушали субботнюю итоговую информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Сегодня с вами был Александр Касаткин. Приятного вам уикенда и до завтра.